Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Все,
и
давайте.
Сергей Доренко, доброе утро.
Телеграм, говорит МСК-бот. Вы пишете, говорит МСК-боту. СМС плюс 7 925 88 88 948, если вы архаик. И твиттер, говорит МСК. Говорит МСК. Значит, давайте, пишите, пожалуйста, расскажите нам, что там с Волгоградкой, Рязанкой, Марксистской, Нижегородской и все это такое, потому что пустили метро. Пустили метро, товарищ. Вы сейчас как будто из деревни приехали назад в город. Представляете, как вам клево сейчас? 7373948. Вам, знаешь, это какие-то люди, которые ходили, так сказать, там в огород гадить, заодно укропчика пощипать. Он щипает укропчик правой рукой, а левой гадит. Или как они там гадят, я не знаю. А? Или наоборот, может быть, левой щипает укропчик, а правой гадит. А? Зад вытирает. Ну, лопухом. Может такое быть. Ну, то есть вы счастливые люди, товарищи. Вы счастливые люди. Наконец-то. Ваш кишлак, пришло метро. Алло, здрасте.
Алло, здрасте, это лимузин.
Да.
Здравствуйте. Ну, в общем, я как раз живу между Рязанкой и Волгоградкой. И, в общем, то, что открыли движуху, это очень классно. Единственное, вчера было обидно, я ехал с работы. Закрыто было трешки из МКАДа, съезд на Рязанку. Как бы какими-то непонятными нужно было путями ехать, а автобусы мимо шли. То есть я стоял тупо в пробке,
да.
Но автобусы шли там 2-3 человека внутри. То есть меня вот это вот удивило момент. Но это, правда, было не час пик, скажем прямо. Вот, но то, что открыли, я просто рад. Я
счастлив. А представляете, они там кондиционер, у них Wi-Fi в автобусе, кондиционер, ну, Wi-Fi, 55 рублей. Ну чего же вы не присоединились к ним-то?
Я в силу профессии не могу пока
ехать
на автобусе.
Правильно.
Вот, так что вот
правильно, так. Правильно. Понятно, 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 понятно. Ладно, 7373, ваш кишлак, товарищи, пришло метро, понимаете, нет, в чем дело? Алло, здравствуйте, вы новые люди теперь, вы люди будущего, у вас лица другие, улыбки другие, завтрак у вас другой, вместо сраной этой самой сосиски, которую вы жрали раньше вместе с целлофаном, теперь у вас, что... Хлопья.
Сосиска без целлофана.
Нет, цельнозерновые хлопья. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, меня зовут Артем.
Здравствуйте, Артем, как там?
Как раз пересел на автобус и живу ровно на Волгоградке.
А метро?
Нет, когда метро не работало.
А сейчас?
Сейчас на машине еду. Вот за 40 минут доехал от Джулебина до... Третьего кольца, это просто рекорд.
Это рекорд, это хорошо, это хорошо.
Как будто выходной день.
Да, 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 да. А я вчера, дальше, Сергей Ильич выведывает пробки, чтобы поехать на дачу. Да нет, ну не настолько. Я сейчас у меня, поскольку я накатал 800 километров на своем мотоцикле новом, вот этот мотоцикл Скрэмблер.
Уже успели?
Да, 800. Я пустил его в ход. И причем, слушай, если бы я жил на Новой Риге, как прежде, я бы делал 92 километра в день, 92, а если там с магазинами и так далее, больше 100. Я бы за первую неделю накатал бы 800. Но и поскольку я живу в городе и ехать-то некуда, то я накатал 800 за 3 недели. 800 километров. Значит, ну все, и в снег, и в дождь. Я абсолютно, танки грязи не боятся. Но я вчера его сдал в сервис. И мне вместо этого дали Триумф Speed Twin, вот этот новый. новый такой конек-горбунок, махонький, как он махонький, коротенький такой, но хороший-хороший движок, такой тяговитый и так далее. Что мне понравилось? Может быть, я Траксон возьму с дачи теперь. А что низкие зеркала, вот у меня сейчас на скрэмблере низкие зеркала и ручки высоко, и они приходятся как-то неаккуратно по зеркалам автомобилей. А вот вчера я ехал на этом спид-твине, у него ниже все, существенно ниже. И поэтому ты можешь в пробках как-то погорячее быть, понимаешь? Я сейчас подумал про Траксон, мне надо забрать Траксон, у него тоже очень низкие клепоны, и, может быть, мне с клепонами будет еще. Вот я сегодня, наверное, заберу все-таки, попробую Траксон. Хорошо, живу на Курской, работаю в соседнем доме. Всем привет, говорит Капусточ. Ну, хорошо, ну, хорошо.
Круто.
О чем на даче не живется? Зачем это вонючая Москва? Говорит харьковчанин. Вы знаете, на даче... Я вам расскажу про Подмосковье два слова буквально. У меня отец жил на даче, значит, рядом там. Значит, к нему скорая помощь из Павловской Слободы на расстояние, сейчас не помню, километров 8, наверное, ехала час сорок. По-моему, час сорок.
Ужас.
Да, можно вызвать платную, и она приедет откуда-нибудь из Подольска на Новую Ригу за 8 тысяч рублей. Это будет очень быстро, за час. Понимаете? Ну, вот я говорю сейчас про скорую помощь. Потом мы вместе с этой удивительной женщиной, которая прибыла на скорой помощи из Павловой Слободы, мы вместе с ней ставили диагноз. И оба поставили неправильно. Оба, потому что она говорит, у него вот это, у отца, ну, он упал там все, у него вот это. Я говорю, да нет, мне кажется, вот это. Ну, мы хорошо поспорили, горячо. И она пришла к моему мнению, что я прав, и уехала, и все. Значит, я к тому клоню, что мы оба были неправы. Потом, когда я доставил его в госпиталь, оказалось, что и это врач удивительная, и я, мы лопотали всякую ахинею. А очень был очевиден диагноз, другой был, понятно, да? Значит, ничего она не провела, никаких, ничего, вообще ничего, ноль. Вот вам Подмосковье, чтобы вы понимали, что такое Подмосковье. Понимаете? Подмосковье это как Намибия, понимаете? Представьте себе, что вы переехали в Намибию, причем не Виндхук, а какая-нибудь жопа Намибия, окончательно последнее место в Намибии. Где уже закончились свинарники, где уже закончились эти самые из оцинкованного железа дома, все закончилось, где уже готентотов даже не осталось, которые ногой ловят ящерицу, вообще ничего не осталось. И вот это и есть Подмосковье, это полный окончательный отстой. Понятно? Ну, в смысле жизни. Ну, я говорю, нет, пожалуйста, там хорошие магазины. Там есть неплохие рестораны, там очень грязно, даже на самых хороших дорогах обязательно проехал какой-нибудь КамАЗ и насыпал туда песка и глины, а это плохо для, это хорошо для Мерседесов, потому что у нас любят грязные Мерседесы, у нас страна грязных Мерседесов, но это плохо для мотоцикла, когда ты заходишь в поворот, и у тебя весь поворот в щебне, в дряне, в глине, в черноземе, что все эти грузовики, которые носятся по Подмосковью, они все повороты засыпают черноземом, грязью, глиной, песком и щебнем. Когда ты идешь на мотоцикле, ты испытываешь противоречивые чувства, потому что ты можешь подприлечь очень легко. Понимаете, да? Сцепление с дорогой другое. Никогда не переезжайте в Подмосковье, товарищи. Подмосковье. У меня есть один друг, который не выезжает за пределы Садового кольца. По его словам, наверное, врет. Он говорит, Садовое кольцо для меня это и есть город. Дима, его зовут Дима. Значит, он работает на Ильинке. И он говорит, я считаю, что город это Садовое кольцо. Все, что за Садовым кольцом, это уже очень опасное место. Очень опасное место. Вот. И дальше он говорит, я выезжаю за Садовое кольцо, пробираясь, как сапер по минному полю, с ужасом, самое единственный маршрут в Шереметьево. Единственное. Я говорю, а Домодедово? Он говорит, нет, я боюсь Домодедово. Я боюсь, там такая публика внутри аэропорта, мне страшно.
Опасненько.
Мне страшно. Когда заходишь в Домодедово, там такое ощущение, что ты оказался где-то прямо вот в исламском государстве, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Он говорит, поэтому я летаю только из терминала Е, только Шереметьево, А в иных случаях не покидаю Садового кольца. Мне надо учиться у Димы. Мне надо учиться у Димы. Он потрясающий, он потрясающий.
Ну, это как-то скучно прям.
Да как тебе объяснить? Ведь мы же ищем предсказуемости в жизни. Ведь жизнь — это борьба с изменениями, говорит Бейтсон.
Ты понимаешь? Ты знаешь, и тем не менее, мы все время пытаемся найти что-то новое.
Жизнь. Подумайте об этой фразе. Жизнь — это борьба с изменениями. То есть, вот, например, у вас тело 36,6, да? И вы хотите сделать две вещи. На самом деле, абсолютно концептуально. Послушайте меня. У вас тело 36,6, да? Но на поверхности. Внутри кровь 37 градусов. Правильно же? Значит, чего вы хотите? Вы хотите, чтобы завтра вы могли, предсказать, какая у вас будет температура, а именно, что завтра тоже будет 36,6. Вы этого хотите, правда же? Ну, ничего не будет, завтра не будет 40, например. Или не будет у вас завтра температура плюс 10 тела. Если будет завтра температура плюс 10, то это значит, что вы померли. Правильно же? А если будет плюс 40, то вы на грани смерти. Ну, 42, да, например. Вы на грани смерти. Поэтому вы хотите всего две вещи. Первое. Вы хотите бороться с изменениями, чтобы у вас было 36,6. Ровненько. И вы хотите это предсказывать. Для вас принципиальная возможность предсказывать свою температуру тела завтра утром. Вы также хотите, чтобы зашло солнце. Вы также хотите... И так далее. То есть вы хотите бороться с изменениями. И вы хотите предсказывать, что ваша борьба с изменениями будет успешной. Ведь вы этого хотите. Правильно?
А потом однажды утром вы просыпаетесь и думаете, что-то скучно.
Что-то у меня температура тела плюс 10. Ха-ха, нет, слушай, просыпаешься и говоришь, что-то у меня температура тела плюс 10. Что-то неприятное такое. Как-то не кайфово. Я даже не знаю, как я переварю свою сосиску вместе с целлофаном. Ха-ха-ха. Нет, поехали дальше. Поехали дальше. Слушай, Рунет получит суверенитет, стабильность, что, мне кажется, чрезвычайно опасным по-настоящему, потому что любая стабильность есть смерть. Ведь это смерть стабильна. Смерть стабильна. Жизнь — это динамика. А мы получим, наконец, стабильность, окончательную стабильность, к которой мы стремимся. Мы стремимся к суверенной стабильности.
Не учитывая, что интернет — это стихия, которая постоянно меняется.
Да, а мы получим стабильность.
Рождаются, умирают мемы, приложения, сайты.
Мы получим медный интернет, который будем начищать рукавом. После этого лакеи, какие-то специальные думские лакеи будут, которые будут ходить с рукавом, с таким кожаным каким-нибудь похожим или вельветовым, или таким замшевым рукавом курток, и у них будет обязательно бархоточка, они будут натирать интернет. Так, знаете, ха-ха, чтобы блестел. Ну, интернет будет блестеть. Вот, это будет прекрасно. Я не понимаю, потому что интернет — это что-то, что всегда надо догонять. Интернет — это что-то, что стремительно развивается. Интернет — это что-то, о чем предупреждала Черная Королева, как вы помните. А? Если вы хотите стоять на месте, вы должны бежать. А если вы хотите куда-то двигаться, вы должны бежать вдвое быстрее. Вот и все. Значит, мы это сделаем. Как мы это будем развивать? Я хочу понять. Я же на самом деле, послушайте меня. Сейчас я очень внимательно отношусь к тому, что я не критикую эту затею. Я абсолютно сочувственно отношусь к этой затее. Потому что я считаю, что проявление свойств есть важный аспект превоплощений. Ибо только дойдя до предела, вещи обратятся собственной противоположностью. И поэтому я хочу, чтобы мы дошли до предела. Поэтому я хочу этого закона. Я хочу дойти до предела. Я считаю это важным. Понимаешь? Но этот предел несет что? Вот тебе моя история. Это один из потребителей, Сережа. Я в 93-м году уже работал на Маке, который мне, кстати, Манана Асламазян давала. У меня своего Мака не было. Свой Мак я купил в 2003 году в октябре, на день рождения. В 2003. С тех пор я все время на Маках. Причем на самых передовых. Да? Угу. Значит, дальше. Я с 98-го года... Не, я где-то с 94-го года в Рунете. я подписался тогда на Интерфакс, на все это, и у меня было 4 или 5 компьютеров Windows тогда, Windows 3.1 был, Windows 3.1, представляете? Значит, я с 98-го года я создал уже свой сайт, где был очень популярный форум Доренко.нет. Красно-черный сайт, если кто помнит. Я думаю, что вы, дети, этого не должны еще помнить. Ну, хорошо. Значит, и потом, и так далее, и так далее. Я ни разу в жизни не образовал ни одного сайта с окончанием ru.ru. У меня не было ни одного сайта. У меня были net, com, org, что-то я не помню. Net и com в основном. Net и com. .net, .com. Значит... у меня были страницы на... Никогда не было страницы, вообще никогда, в Одноклассниках. Фиктивная страница в... Я просто забил имя и больше ничего ВКонтакте. Но я туда ни разу не... Ну, я заходил туда, может быть, один раз или полтора раза. Вот. То есть я в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме и... Где еще? В Инстаграме. В Инстаграме, где мы проводим летучки. Значит, и выкладываем эту историю. Теперь смотрите, я, то есть, никогда не заходил на территорию России с точки зрения интернета. Вообще ни разу. Я, нога моя не топтала Россию. Никогда-то вообще. Только она топчет иностранные натовские страны, моя нога. Теперь у меня вопрос. Если мы обретем стабильный интернет, это что значит для меня? Меня исторгнут из Святой Матери России, а? Или нет? Меня исторгнут или нет?
Я не знаю, как это вообще будет работать.
У меня страница на Фейсбуке, к которой я отношусь пренебрежительно. Там Инстаграм, к которому я отношусь более весело. Там, знаете, Телега, да, и так далее. Значит, это, меня исторгнут из лона Святой Матери России или нет, пользователя? Я где окажусь? Мой провайдер в России? Мой провайдер в России, это правда. Но я ухожу по VPN-у. У меня VPN на VPN, у меня их два. Понимаете, как
ну,
бы.
Ну, так и все остальные так же будут.
Я по Нарду.
Те, кто хотели пользоваться
Я по Нарду ухожу во Францию, а дальше Опера забирает меня во Франции и швыряет в Нидерланды. И таким образом я вдруг оказываюсь в Нидерландах, но из Франции. Понятно, да? Так вопрос, что со мной будет после и так далее. А? Что со мной будет? Вот, сейчас, секундочку. Я хочу сказать. Сори, королева, вы правы. Вот Иннокентий Беганский. Королева, вы правы. Какая медлительная страна, сказала королева. Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если же хочешь попасть в другое место, то нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее. Приводит мне прямую цитату из Льюиса Кэрролла Иннокентий Беганский. Спасибо большое, Иннокентий, за королеву, за Алису в Зазеркалье. Спасибо. Значит, я просто хочу сказать, этот закон потом со мной делает что? Вот этот чудесный закон.
А у нас такая смешная смс-ка от слушателя. Он говорит, ну и все равно на интернет, не будем заходить, и пофиг. И отправила это в смс-сообщение.
Товарищи,
ну, наверное, значит, вам, да.
Значит, я не знаю, как вы живете, но я-то живу там, по ту сторону интернета. Ну, в смысле, есть граница между реалом и виртуалом, и я, в общем, живу по ту сторону, чтобы вы знали. Меня здесь интересует, я вам со всей откровенностью скажу, меня здесь интересует только гравитация. Вы мне, вот, правда, вы говорите мне, где ты живешь, я скажу, в интернете. Я живу в интернете. Но что тебя держит в этом мире? Что тебя интересует в этом мире? Гравитация. Все остальное меня не парит никак. Я вам прямо скажу. Вот, если вы скажете, что тебя связывает с Россией? Гравитация. Главным образом гравитация. Ну, нет, и огромное уважение к России, естественно. Но в основном-то гравитация. А? Ну, я больше не нахожу с реальным миром никаких связей. Гравитация и все. Ну, какие-то такие вещи. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, немного личного наблюдения по поводу интернета, да?
Да.
Ну, российского руна. Смотрите, все переходит, госуслуги, портал, очень много там сейчас услуг, на самом деле.
Это правда, это правда. Вот,
если вы там не зарегистрированы, то минус ГИБДД, минус доктора, минус
нет, я зарегистрирован,
Вот, вы уже в Рунете.
Нет, нет, я объясню, я зарегистрирован, но вчера проявил...
Ну, не пользуюсь.
Нет, 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 я объясню, вчера я провел барство, и садовника попросил заплатить 2 штрафа, а мне жена говорит... Как тебе не стыдно, ты мог заплатить на госуслугах? Я говорю, как-то мне вот это... Да.
Ну да, да. Далее, далее, ситуация идет у нас, что там, банковская сфера.
Да.
Банковская сфера, ну, вы можете быть резидентом там какого-нибудь американского банка, ну, тогда в России, ну, вы будете крайне непопулярным молодым человеком, через некоторое время станете абсолютно непопулярным, да, не сможете никому ничего переводить.
Ну, по правде сказать, стать резидентом американского банка не так-то и просто.
Ну, я имею в виду там, ну, Ситибанк, каких-нибудь европейских. Не
Нет, в смысле, вы имеете в виду русских банков, которые иностранные? Типа Сити, Сити Москва. А почему это будет непопулярно?
А их вытесняет. Сейчас смотрите, Сбер заходит... абсолютно тоже во все сферы, и да. мобильную связь, и
да.
в банковской сфере, и в страхование, и
да.
все, малый бизнес переходит, перетягивает его да. на онлайн-кассы.
Да.
Все завязывается на Рунете. То есть розничная торговля вся будет завязана на Рунете.
Мне кажется, что и Сити, и Райффайзен, и все остальные банки, которые здесь существуют, они тоже в Рунете.
Да, 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 но смотрите, вы будете платить 3,5% за транзакцию или вы будете 1%? Как вам выгодно, как, ну, какую-нибудь кофейню у вас, да,
я
если
понимаю,
вам приходит
Я понимаю. Да. То есть вы говорите о некотором спокойном, медленном процессе, который да. Рунет делает такой, как бы, новой планетой своей отдельной.
То есть дотком, они, в принципе, не в этом вся суть, не в этом.
Не в этом, нет, нет. Наша суть, как я уже говорил, в борьбе с изменениями, и, ну, чтобы 36,6 все время была температура тела, и в предсказании отсутствия изменений.
И чтобы кто за этим, .ru, .рф, кто за этим всем следил за этим всем.
Или не следил, а просто делал это возможным. Ну, делал это возможным, да.
Видел, по да, крайней мере,
да.
видел.
Может быть, да. Спасибо огромное, спасибо. Значит, если вы получаете легальный доход США от налогового резидента США, то счет в банке США открывается без проблем из любой точки мира. Я не знал этого, Иннокентий. Я думаю, что, может быть, вы чуть-чуть ошибаетесь из любой точки мира. Это нет, мне кажется, все равно надо расписываться.
Ну вот Радстар пишет, да не волнуйтесь, все будет то же самое, но, возможно, независимость и анонимность будет стоить дороже.
Независимость и анонимность.
Ну, анонимность как минимум, да.
За VPN срок собственности изъять для нацпроекта, а налик запретить, говорит Алексей Фрей. Нет, налик не запретят никогда. У нас есть гигантская организация, гигантское по влиянию. Это Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Это РПЦМП. Которая никогда не разрешит запретить налик, ребята. Они же сидят на налике. Ку-ку. Сами подумайте. Когда они разрешат запретить налик? Отвечаю, никогда. Never. Forever. Понятно?
Ну как, приходят такие прихожане.
А что
вы говорите? Говорят, мы вам кинем там 100 рублей.
Нет.
На ваш кошелечек.
Нет. Нет, никогда. У меня друг ставил, я грел, у меня знакомый ставил окна, там где-то в церкви, так сказать, и потом матушка подошла расплачиваться вместе с ним, а он поплелся за матушкой в специальное помещение. Она распахнула шкаф в стене от пола до потолка, и от пола до потолка все полки в этом шкафу были забиты пачками купюр. И матушка...
Купюры, это хорошо, я думала, 5-рублевые, 10-рублевые монеты.
Нет, о чем ты говоришь, купюры, пачками, от пола до потолка. Она ему говорит, сколько вам, ну, он окна вставлял, окна, вот эти пластиковые окна. Она говорит, сколько вам мы должны, она говорит, столько, ну, он честно сказал все. Ну, в церкви, господи, прямо внутри церкви, можете представить. Значит, она говорит, хорошо, ему пачками, раз, все, и все. Но она как-то опрометчиво открыла. Новости. 9:35, среда, 10 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
В Москве пассажир Яндекс.Такси заявил, что его сначала ограбили, потом полчаса возили по Москве в багажнике. По адресу его так и не доставили. Говорит, база в телеге. Зайдите на базу в телеге. 9 апреля 30-летнему Славе Малкову приспичило в Долгопрудной. Он с Шереметьевской улицы. Шереметьевская — это север. Значит, машину вскоре подали, но там на заднем сиденье сидели двое мужчин. Водитель сказал, они скоро выходят. Так что ничего страшного. Слава поверил этим словам. Через 5 минут один из сидевших сзади пассажиров потребовал у Славы отдать его мобильник Samsung. После этого машина резко свернула во дворы. Славу погрузили в багажник, и поездка продолжилась. Вячеслава катали по ночной Москве около получаса. Затем вышвырнули из багажника в районе станции метро «Окружная». Теперь он, говорит, даст не более 3 звездочек этому водителю. Значит, нет, база быстро растет в телеге, я хотел сказать. Простите, это не невольная не реклама, это вольная реклама, которую я рекламирую не только базу, но и телеграм. Как мне представляется, это удобный способ связи и информирования. База имела совсем, сказать, там, с месяца назад 15 тысяч подписчиков, сейчас уже 35. Она растет. Ну, там есть забавные такие всякие истории из милицейской всякой жизни, из милицейских рапортов, я бы сказал. Хорошо, я хотел вам сказать, что, слава богу, что у нас будет стабильный интернет. Все очень хорошо, все очень хорошо. На самом деле, трудно достичь стабильности, находясь внутри взрыва. А ведь Вселенная — это взрыв.
Интересно, да.
Мы находимся во взрыве. Вы понимаете, да, что Вселенная — это взрыв. Ну, взрыв в буквальном смысле. Вселенная взорвалась, это и есть взрыв. То есть мы внутри взрыва. И вот внутри взрыва достичь стабильности — это занятие похвальное, мне кажется, очень похвальное. Это прям вот правильно. Ну, хорошо, ну, хорошо. Я аплодирую двумя руками. Значит, хорошо. Китаянка-шпионка. Вот интересно. Китаянка задержана в резиденции Трампа. У нее нашли прибор для выявления скрытых камер и множество каких-то флешек, которые сливали вредоносный софт. В американских СМИ появились новые подробности дела китаянки Джан Юцзин, которую 30 марта задержали в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Со множеством электронных приборов, в том числе с флешкой с вредоносной программой. Значит, Джан Юцзин доставили в суд 8 числа на слушание о возможном освобождении под залог. У нее... Слушай, это резиденция. Ну, там как бы и клуб рядом, да? А я, насколько понял из этого текста, она пришла туда, и у них есть там другая китаянка, которая продает билеты китайцам на мероприятие с Дональдом Трампом.
Ага.
А она там инкорпорирована как-то глубоко, как лоббистка, та другая китаянка, которая достает билеты на мероприятие с Дональдом Трампом. И это госпожа Джан Юцзин. Она купила за 20 тысяч долларов там всю эту поездку вместе с присутствием в этой зоне. Угу. Приехала из Китая. По-английски не говорит. Или говорит, ну так, thank you, там, I don't understand, вот примерно. I don't understand, and give me discount, please, discount. Все, все. Вот мне кажется, главные слова такие, да? Discount possible? Discount possible? А? Значит, вот так надо говорить. И она примерно вот с этим английским приехала. Я понимаю, что в толерантной гвардии Трампа, вот этой гвардии, которая охраняет его, а невозможно ей сказать в лицо то, что сказали бы при Марке Твене. Марк Твен очень много посвящает внимания, как унижали китайцев, обижали, унижали и так далее. Ну, я сказал, там, пошла вон там. Вот, понимаешь, да? И дали по роже. При Марке Твене. А сейчас они толерантные. Им неловко, что она не знает английского. Им неловко. Не ей, а им. Она им говорит, how do you do... give me discount, и придется куда-то в резиденцию. А какой-нибудь офицер американский, который стоит, он говорит, let me check, please, да, сказать, как вас зовут? Она говорит, Джан. Они все Джан. Они все Джан и все похожи. Для него, понимаешь? Он говорит, Джан, is everybody? Говорит, да, is everybody. Chinese, is everybody? Она говорит, yes, Chinese, is everybody. Он говорит, а вы куда идете-то? Она говорит, вот, straight, вот так вот, straight ahead. И все, я прямо иду. Вот. А он, ему неловко спросить, потому что, ну, обидеть китаянку, это неправильно, понимаешь? Если, ну, обидеть китаянку, хуже, может быть, только обидеть беременную многодетную негритянку. Понимаешь? Да как это может быть? И он не может. Он говорит, может, она туалеты пришла мыть? Спрашивает чиф там. Hey, dude. Вот здесь вот чайниз, говорит, Джан, она Джан. Как все китайцы. Джан, я на Джан заодно. Он говорит, пришла. Что-то идет куда-то, по-английски не говорит, может, туалеты пришла мыть, может. Черт ее знает. А тот говорит, я не знаю тоже. И они ее пустили. Пустили, потому что неловко ее отбрить, пойми ты. Понимаешь?
Молодец какая, а?
Не молодец. Просто это толерантность, пойми ты. Им стыдно отшить китаянку. Как это, Джан, Джан, что Джан, чего пришла? И она пошла там рассовывать оборудование. На ней изъяли карты, флешки, которые, если вставляешь в компьютер, она сразу, флешка автоматически начинает заливать софт. Причем да, вредоносные. Трояны там просто, трояны на трояне.
Отслеживание все. Скрытых камер. Вот
все, да, дела. Еще у нее был прибор по отслеживанию скрытых камер. То есть она хотела засовывать флешки так, чтобы ее не сняла никакая камера, понимаете? Вот это я обалдеваю. Вот это китайский уровень, понимаешь? Причем я убежден, что это не китайская разведка никакая. Слышь? Это какая-нибудь корпорация по выпуску там каких-нибудь фарфоровых раковин. Я тебе серьезно говорю. То есть китайцы уже достигли того, что их какие-то частные разведки, может быть, какая-нибудь корпорация из Гуанчжоу, которая выпускает там какую-нибудь панели для домостроения, не знаю, отправил свою шпионку напрямую к Трампу, ну а фиг ли не отправить, когда продается билет 20 тысяч. Боже мой, что за проблема? Правильно? 20.
Слушайте,
ну, что?
Вы же сами рассказывали про эту стратагему, да?
Да.
Ясный день скрывает лучше.
Чем темная ночь. Да. Это первая стратагема из 36. Ясный день скрывает лучше, чем
темная. Вот она на голубом шару. Да. Просто и прошла, да? Говорит, да? По-своему что-то лопочет.
Ну вот, так что, ребята, нет, все, мне рассказывают сейчас, я рассказал вам об этом случае, это забавно, и я абсолютно убежден, что это не китайская разведка, потому что китайская разведка, как не, может быть, это Huawei, кстати, да-да-да, вы правы, может быть, это Huawei, а может быть, мстят. Это корпорация по выпуску панелей для домостроения какая-нибудь,
умные
и так далее.
Туалеты.
Машина 20 тысяч долларов, все. Послушай меня, у них 20 тысяч юаней, 20 тысяч, прости, гонконгских долларов стоит вход для, в Диснейленд в Гонконге. Ну, вот я пошел, я 20 тысяч заплатил, а?
Хорошенькая сумма-то.
20 тысяч, дели на 8, получаешь в долларах. Угу. Серьезно, на четверых. Ну, я дофига заплатил, угу. Сейчас не помню, а?
Да что-то как-то дорого, да.
Я сам забыл, но много. Я помню, что я аж крякнул, но сколько я сразу забыл. Сразу. Почему? Память вытеснила неприятные воспоминания. Я не мог, память вытеснила. Слушайте меня. Удаленная верификация в банке США, скан паспорта, смс-подтверждение, карточка местного банка, страны, где вы находитесь, виза, микроперевод, учетная запись на ФБ, если она существует, года и сотни подписчиков, подписчики из США приветствуются, скан коммунальных платежей, удаленный счет имеет ограничения, нельзя из какого-нибудь Бурунди делать платежи на этот счет, только легальное зачисление от резидентов США, Британского доминиона и Швейцарии. Даже ЕС не катит. Но, тем не менее, удаленно можно стать клиентом банков США, рассказывает Иннокентий Беганский. Спасибо, спасибо, Иннокентий. В пресс-службе Московской железной дороги радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что на Савеловском направлении поезд сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте. Ей потребовалась медицинская помощь. Из-за этого несколько электричек на Москву были задержаны. Это срочное сообщение сообщает «Говорит Москва» в Телеграме. Радио «Говорит Москва» в Телеграме. Телеграме. Вот, вот такое сообщение. Вы похожи на Gangnam Style. Снова тема Кокорина с Мамаевым. Это связано с тем, что они выступали в суде. Их, ну, это ну, судебное следствие. Да, судебное следствие, так называемое. Мы...
Мне кажется, это уже не следствие.
Знаешь, нет, ты вот послушай, суд, а на самом деле юриспруденция состоит из того, что, или юридический процесс судебный состоит из того, что следствие проводят госорганы, органы следствия, исполнительной власти, угу. Да, а затем суд проводит следствие. Вот это вот по существу, это и есть следствие суда. Угу. То есть я был тоже этому удивлен, но это правда. Угу. То есть суд проводит собственное следствие. Суд приглашает свидетелей, это и есть следствие.
Суд же тоже должен разобраться. Да, следствие.
Суд, да. Суд как отдельная, предполагаемая отдельная ветвь власти, в некоторых странах так бывает, в России это неправда, но это имитация такая, имитация ветви власти. Они проводят следствие. Вот почему они спрашивают потерпевших, прокурора, там, свидетелей и так далее. Это следствие, судебное следствие. Вы похожи на Gangnam Style. Оказывается, Кокорин с Мамаевым сейчас выдвигают версию, и очень правильно, на мой взгляд, что они не хулиганы никакие. Потому что хулиган, его цель — шокировать общество. Попрать общество, цель хулигана. И поэтому хулиган выбирает общественное место, чтобы попрать общественные порядки и установления. Вот цель хулигана, да? Значит, они говорят, нет, это были неприязненные отношения, закончившиеся дракой. Это совершенно другая статья и меньше годочков. Потому что по хулиганке можно прогуляться на 7 лет. Угу. Понимаешь? Тем более стул может быть использован в качестве оружия. В моем случае мотоцикл был использован в качестве оружия. Поэтому оружием может быть все, что угодно. Хоть салфетка, хоть соломка для коктейлей, неважно.
Ну, у них равно... статья, да, такая, что с применением оружия.
Плохая, да-да. 213 часть 3-я. Да? Моя статья. Ну, хорошо. Значит, а они хотят ее перевести в другую статью. Они хотят перевести в статью, где не хулиганство с оружием, а неприязненные отношения. Нет, неприязненные отношения, закончившиеся дракой. Ну, вот, так сказать, в результате неприязненных отношений. Угу. Понимаешь? И не важно, что это публичное место, а там, сказать, там вот так. Говорят, было так. И они, Кокорин с Мамаевым говорят, что они в какой-то момент, один из них, сказал...
Ну, там свидетели с их стороны были, поэтому...
Да. Значит, сказали, что один из них сказал, смеясь Паку, который Пак во всех смыслах этого слова, они сказали Паку, что он похож на Gangnam Style. Это не оскорбление. Если я скажу, что ты похожа на Gangnam Style, или, сказать, там, то что ты почувствуешь в душе?
Все зависит, конечно, от интонации, сколько вы это скажете.
Но если я буду хохотать, просто хохотать в эйфории, как восьмиклассник. Хасан, на Gangnam Style. Что ты почувствуешь?
Ну вот я представляю, сижу я с
совершенно
подругой, да, там,
да,
с другом,
да, да.
В кафе,
пьешь чертов чай или кофе за 400 рублей, что само по себе возвышает тебя над обстоятельствами. Да, прошу.
Рядом
да.
со мной тусит компания, которая ведет громко, себя громко, шумно, да. Там какая-то девица скачет верхом на парня, да?
Да.
Они там что-то выпивают и да. так далее, а потом кто-то так со смехом подходит,
или проходит мимо, или проходит мимо, или проходит мимо, да, и говорит.
Да, рядом с моим столом так это. Презрительно
Не презрительно. Например, не презрительно. Оставь все-таки презрительно.
Хорошо, но этот человек сверху стоит надо мной. Ха-ха-ча. И хохоча говорит, что я похож на Gangnam Style.
Ты похож на Gangnam Style?
Я кстати, бы ответила.
Можно я подмечу что-то? Можно я скажу что-то сейчас между нами? Анха, ну, ты похож на Gangnam Style. Хорошо, продолжайте.
У нас тут есть много стульев.
Она похожа, она маленько похожа. Ну ладно, неважно. Так что, ну скажи.
Я бы обиделась.
Обиделась?
Да.
Ну почему? Нет, ты спросила, с какой стати?
Мужчина
почему не принять этот тон?
Пытается доминировать,
почему не принять этот тон? Послушай меня, почему не принять этот тон? Ну, похоже, похоже.
У нас в России есть такой немножко уголовный термин, да? Терпила.
Терпение.
Вот ты либо тот, кто дерется, либо ты все время терпишь.
Да.
Потому что если ты не ответишь, тебе скажут, ну ты не мужик. Ну что ж ты, тебя сравнили, с Gangnam Style, ты что, не мужик?
Ну надо ответить по-даосски.
И друг так глаза опустит вниз и скажет, ну у меня друг-то трус.
Ну почему, мы же знаем. Если вам незнакомая пьяная компания скажет, что вы очкарик, например, Бонифаций. Ну я не знаю, Бонифаций, есть блистательный пример... Блистательный пример из даосской жизни. Даос. Я вас не учу быть даосами. но и учу одновременно. Ну что, а водитель до этого тоже из неприязни? Ну, может быть, не знаю. Давайте нет, пойдем по даосской теме. Даос жил рядом с семьей, где была молодая девушка. Когда она родила от неизвестного человека, это все в древности, она родила ребенка, значит, и сказала, что отец ребенка даос. Отец этой девушки, значит, разочарованный и злой, принес ребенка грудного, ткнул даосу и сказал: это твой ребенок. Даос сказал: как знать. Вот ваш ответ, как знать. Слушайте дальше. Через год выяснилось, что отцом ребенка был ученик мясника на рынке. И девушка и этот ученик мясника на рынке поженились. Они пришли, отец девушки опять пришел, отобрал ребенка у даоса и сказал: я отбираю у тебя ребенка, потому что это не твой ребенок. Как знать, ответил даос. Вот ваш ответ. Слушай, тебе подходят и говорят: ты похожа на Гангнам Стайл. Ответь: как знать. Ты не похожа на Гангнам Стайл. Как знать. Понимаешь? Ну, как знать. Ну, с какой-то стороны, понимаешь, в чем дело? Ты дурак, ты говоришь. Бывают моменты, когда я тоже так думаю. Ну, правда, я про себя так думаю часто, что я дурак. Да. Это правда.
И ну, что вы признаетесь?
Нет, ну мне говорят, кто-то мне говорит: ты дурак. Я говорю: окей, в твоей перцепции. Ну, бывает, что и я так думаю. Бывает, как знать. Может, дурак. Если бы я не был дурак, у меня было бы много миллиардов. 10 миллиардов долларов. 10, ну хотя бы один. 1 миллиард долларов был бы, если бы я не был дурак. Но я дурак. Ну, да. Как знать. Почему так нельзя? Понимаете? Если... Пака сравнили с Gangnam Style по национальному признаку. Окей. Ну, Пак же не первый день живет в этом облике. Пак первый день живет в этом облике? Нет. Значит, он когда-то был... Когда-то Пак был ребенком в школе. Был или не был? Был. У нас была кореянка в школе в Переяславке, в гарнизоне Переяславка. Лика. Мы ее звали Лика, потому что она была Ли, то ли по имени, то ли по фамилии. Но нам Ли казалось очень коротко. Ли, непонятно, что это Ли. Что Ли? Мы звали ее Лика. И иногда мы звали ее Чита. Чита по имени шимпанзе из фильма тогда о семье шимпанзе. Был такой фильм, и там была Чита. Мы звали ее Лика или Чита. В хорошем смысле. И ее очень любили. Я бил ее, мне кажется, учебником по природоведению в знак своей привязанности. Это было в 5 классе, не помню. Ну, что-то в этом роде. Понимаете, значит, и Пак был когда-то ребенком. Он знает, что могут что-то сказать примечательное о его необычной внешности.
Хорошо.
Могут сказать.
Он им ответил.
У Хасаншина, можно я про Хасаншина скажу? У Хасаншина есть эпикантус. Понятно, что я сейчас сказал? Есть эпикантус, у тебя есть эпикантус. У Хасаншина единственной в редакции есть эпикантус. У вас есть эпикантус, люди, которые меня слышат? Хрена! У нее одно веко заходит за другое, как у монголов. Ну, правильно я говорю сейчас или нет? Это обидно или нет? Но это правда. Ну, там, у тебя есть плечи, два уха, и есть эпикантус, а у них нет. И кто-то скажет: вы знаете, у вас такой разрез глаз, ну, приметит. Кто-то скажет: ты будешь сидеть в кафе. И кто-то, проходя мимо, скажет:
хорошо, вот давайте, вот да. Вы мне такое сказали.
Нет, я просто...
А я вам отвечу, да? Нет. А у вас шнобель, а вы возьмете стул и за шнобель меня стукнете.
Почему?
Ну, несправедливо.
До известной степени.
Вы говорите мне, я отвечаю вам.
Нет, а я отвечу: как знать. Может, и шнобель.
Но они-то не ответили, как знать. Они взяли стул и стукнули его стулом.
Короче,
это
проблема, я теперь понял, проблема этой страны заключается в том, что здесь мало даосов. Если бы в этой стране были даосы, все бы говорили: как знать. Один подходит и говорит: ты кретин, например. Ну, один был бы не даос. 146 миллионов даосов и один не даос. И он выходит на улицу и говорит: ты кретин, ты падаль, ты шлюха. Ну, да? А, идешь такая, говоришь: как знать. Понимаешь? Как знать. Ну, ну, правда, может быть. Там какой-то, с точки зрения какой-то перцепции, может быть. А что, почему нет? Ну, может. Понимаешь? А потом тебе говорят, нет, ты святая. Ты говоришь, как знать, как знать. Понимаешь? Вот была бы страна даосов, все бы было офигенски, товарищи.
Это невозможно. Биологические мы существа, которые должны где-то доминировать, доказывать свою всё. Самость.
Когда у нас будет слова страна даосов, мы заживем по-человечески. Пока у нас даосизм не развит, товарищи, все будет вот так, как есть. Да, здравствуйте.
Алло. Добрый день,
здравствуйте.
Олег.
Здравствуйте,
Олег. Я по поводу Савеловской железной дороги и сбитой женщины.
Да, вы видели это?
Да, я с окна смотрел, как эти электрички стояли по полчаса.
Ага.
Угу. Куча народа. Понимаете, в чем все дело? У нас строят это МЦД, да?
Да.
Савеловская железная дорога проходит по городу, по сути дела.
Да.
Никакого ограждения нет. Люди ходят как гуси.
А в особенности, понимаете? В особенности те, кто близко живет, они уже привыкли.
Конечно. Да. Тем более взяли, отсыпали. Вот
тропы натоптали.
Просто взяли, да. Засыпали,
да.
И все.
Да, да,
ну,
да,
ходят,
да.
Как даосы в монастырь.
Абсолютно верно, абсолютно верно, абсолютно верно. Спасибо, спасибо, вы правы, очень правы, вы очень правы. На самом деле, те, кто живет рядом, они уже привыкают. Я помню, как-то, сказать, там, в Луганской области я с одними парнями шел, надел, ну, куда-то там, сказать, там, в магазин. Они говорят, здесь под поезд ныряем, там, под, ну, стоящий поезд на путях. И мы под поезд раз нырнули и побежали там дальше, и все, и быстро пришли в магазин. Потому что это короткий путь. А там, ну, поезд он стоит, что? Пока стоит, мы нырнули под поезд, нормально, что? Понимаешь? И они там привыкают, жители привыкают. Но некоторые погибают. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот насчет Мамаева с Кокориным.
Да.
Как-то интервью боксера одного смотрел, чемпиона мира.
Да.
А, и вот ваша соведущая говорит, что вот, там надо как-то это. И у него спрашивают, а вы дрались когда-нибудь на улице или это? Он говорит, нет. Говорит, ну, у вас были случаи, что вот прям перед дракой? Он говорит, ну, конечно, были, но я, говорит, убегал. Я просто очень быстро бегаю. Вот.
Тоже, потрясающе. Наверное, я тоже где-то это слышал. Это потрясающая тема. Да, вы правы. Он говорит, поскольку я спортсмен, я дико быстро бегаю, и все, и убегал. А сколько боксеров, вы помните, ловили за точку в печень? Было же несколько случаев. Когда, да, когда да. По глупости, значит, по глупости, какие-то чемпионы всего на свете отвертку им в печень засаживали и так далее. Погибали, понимаешь, что у него?
Да, да, да. Вон этот пауэрлифтер, да, которого просто
да,
стукнули.
Да, да. Так что нет, ребят, ребят.
Нет, я как раз-таки не считаю, что нужно на это реагировать. Но, к сожалению, действительность такова, что мужские особи постоянно должны проявлять признаки доминации. И они это делают. И они очень не плохо. Могут оставить вот это без внимания.
Очень плохо.
Мужским сообществом это воспринимается как проявление слабости. Игорь П. вот пишет, просто встретились два недоуса.
Недоуса, конечно. Недоуса, товарищи. Надо даосы, чтобы все были. Все, и все. Будет спокойно. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Значит, смотрите, и если позволите, еще нам сказать, нам на несколько секунд я скажу следующее, как мантру некую. Кокорина с Мамаевым просто мучают. Я вам говорю просто, вот извините, от себя, да? Это моя оценка. Значит, Кокорина с Мамаевым просто мучают. А это все фальшак. Если надо расследовать это дело, расследовать, то и следствие, и суд могли все это расследовать за один месяц. Уже в октябре мы могли получить окончание, понимаете? Их просто специально, с моей точки зрения, мучают.
Их не мучают,
это
их
разновидность
просто держат,
казни.
Чтобы потом они сразу вышли после приговора.
Да, и это
срок,
разновидность.
Они сидят день за два,
вот
и все, они выйдут
полтора,
сразу.
Полтора, там полтора. Значит, мы, тем не менее, видим разновидность пытки. Все это можно было сделать за три недели, за месяц. Понимаете, ерундой занимаются для того, чтобы их покалечить. Покалечить их судьбы, покалечить их спортивные судьбы. Вот чем мы занимаемся. Я просто хочу, чтобы моя точка зрения, это моя точка зрения. Окей. Это просто моя точка зрения. Мы калечим этих двух парней. Они хулиганы, они балбесы. Они балбесы-прибалбесы. Балбесы-прибалбесы. Они, понятно, они такие балбесы, каких больше не сыскать. Но то, что их мучают, специально пытают, выкручивают руки, калечат судьбу, это ровно правда. Понятно? Ровно правда. Можно было день в день дать пырам по копчику и отпустить. День в день сказать, Мамаев, встань сюда, Кокорин, встань сюда. Пырам по копчику и отпустить. Все, точка. Вот это я бы дал правосудие. Но, к сожалению, меня никто не спрашивает. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок! Поиграем!
Гранья!
10:07, среда 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Давай
Сергей
посмотрим
Даренко,
доллар, который мы бережно-бережно опускаем. Мы бережно опускаем доллар, мы растим рубль, товарищи. Нет, не удалось. Не удалось.
Плохо растили.
Не судьба. Нет, только почему? 64 все равно. 64,72. Ну, это как ни крути. Пусть все 40 пипсов мы потеряли, но это как ни крути. Это хорошо. Я
Конечно,
люблю тебя, рубль. Я люблю тебя, рубль. Была песня
Юр,
про
так,
это.
Что там было? По себе уже нонсенс.
А, я люблю тебя, рубль. Нет? Не было такой песни. Мне кажется, из детства откуда-то доносятся до меня прекрасные мотивы. Что-то про рубль было, нет? Ну, не важно, хорошо, я мог бы забыть. 72,93. 72, но он любит меня меньше. Любите ли вы рубль, так как люблю его я, а он меня не любит. 72,94. 70,73 за нефть Brent. Хороший уровень. И 1.12.68 это то, что было вчера. Мы вчера его видели на 1.12.70 с чем-то. Сейчас 12.68. Главная пара. Хорошо, послушайте меня теперь. Значит, я хотел вам рассказать про ребенка. О, дитя, милое дитя. Значит, его засосало в грязь. Это надо видеть на видось. Вы можете посмотреть это у меня в телеграм-канале Растрига. Вы будете смеяться. Я туда выложил. А я туда распустил от Варламова. Варламов тоже в телеграм-канале рулит. Да, хорошо. В Калужской области ребенка засосало в грязь по дороге в школу. А зачем? Зачем этот ребенок
ходил в школу?
Нет, отошел от тареной дороги. Там есть тропа, она тоже идет по грязи. Но дитя было хитрое. Оно решило пройти по... Я тебе объясню. Дитя было хитрое. Оно пошло по как бы травке. То есть там есть дорога...
Оно хотело обойти грязь.
Что ты делал, товарищи? Товарищи, дитя засосало по колени в грязь. И на видео, которое вы можете посмотреть у меня в телеге, значит, в Растриге, его выкапывают лопатой. Это милое дитя. Взрослые, которые подкладывают доски, добрались до дитя и выкапывают. Сейчас я еще раз объясню. Дитя совсем мало весит. Дитя весит, может быть, 30 килограммов. И поэтому дитя не ушло ко дну. Если бы это была корова, или, может быть, лошадь, или, может быть, грузный господин с ногами, нет, госпожа тогда, ногами 37-го размера, тут очень важно, какая у тебя подошва. Например, 46-й можешь не утонуть, а 37-й утонешь, понимаешь, в чем дело? Если бы это была дама весом 125 килограммов, но на шпильках, она бы ушла к чертовой матери по самую промежность. Ну так вот, смотрите, значит, а дитя нет всего по колени. Потому что это значит? У него ноги уже растут, размер ног 43-й, а само оно весит 30 килограммов. Его выкапывают. Почему? Из хитрости дитя пошло по траве. А по-честному русский ребенок, тут надо проверить, кстати говоря, русский ли это ребенок. Русский ребенок должен честно идти по грязи, а не обходить по траве. Понимаешь?
Но он
там
же в школу
есть,
шел, а не из школы.
Есть, в том-то и дело.
А вот из школы бы по грязи пошел.
Нет, в том-то и дело, что честность должна быть присуща ему и в тот момент, когда он идет за знаниями. Там есть грязная дорога, там по щиколотку грязи. И все там идут, все честные люди, все честные люди, все патриоты, все люди приверженные откровенности, чистоте души, понимаешь, русскому миру какому-то. Они идут прямо по щиколотку, честно. А он попёрся по траве в надежде не замочить ножек. И злая судьба, и в то же время справедливость, кара Господня, архангела, они покарали его. Вот почему. Из-за хитрости. Не надо хитрить.
Хорошо. А не как надо же хитрить. Пожарная машина?
Жри говно полной ложкой. Хватит хитрить. В смысле, я бы сказал этому дитя, если бы это было мое дитя. Правильно? Потому что чужому я не имею права такие вещи говорить. Но если бы это было мое дитя, я бы сказал, дитя, учись, жри говно полной ложкой. Никакая хитрость тебе не поможет. Господь видит, как ты пытаешься схитрить. И он утопит тебя к чертовой матери. Под этой травой трясина. Дитя попало в трясину. Ну что, его откопают. Ну,
подождите,
надеюсь,
а пожарная машина, вот, которая...
Что с ней?
Давеча тоже была засосана.
Давеча не то, что нынче. Нынче не то, что давеча. А что там было давеча?
Ну, пожарка ехала на вызов. Давеча
девки ходили в кокошниках.
Засосала ее в грязь, вытащить не смогли, квартира сгорела.
А, пожарная машина засосала в грязь. И все почему? Потому что более-менее приличная дорога была занята ленд-крузерами 200 обитателей этих прекрасных мест. Они все уставили ленд-крузерами, и понятно, что пожарная машина не могла подъехать. Она обрушилась в трясину, которая была в 10 сантиметрах от тареной дороги. Понимаете, в чем дело? Хорошо, давайте продолжать. Значит, нет, опять у меня дети. Отовсюду лезут дети. Товарищи, что случилось? В Астрахани бывшие депутаты получили от 16 до 24 лет колонии за изнасилование детей. Ну, там, да. Ну, они снимали порнографию. Не знаю. Сейчас давайте прочитаем. Давайте погрузимся в эту Астрахань. Значит, прекрасно. Назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы, а другому 16. А почему такая разница? Почему 8 лет это, с точки зрения 16, 8 лет это 50%, а с точки зрения 24, 16 это минус 33%, и 3 в периоде. Это просто обидно. Отбывать сроки, они будут в исправительной колонии строгого режима. Игорь и Виталий, неважно фамилия, ну, Поплевка и Курсков, ну, неважно, я не буду обижать. Игорь и Виталий. Один из них был министром правительства Астрахани, министром, товарищи, а второй был депутатом, а первый потом, что ли, стал депутатом, и они оба стали депутатами. Ну, не важно. Соседка увидела в глазок, что они неоднократно водят в какую-то квартиру, снятую в Ленинском районе, они подыскали Ленинский район, чтобы глумиться над памятью вождя, значит, они сняли квартиру, водили несовершеннолетних детей, и соседка бдительная, она позвонила куда след. И откуда след, приехали люди, дяденьки. И этот депутат прыгал в окно со второго этажа. Ну, это не страшно. Зависит. Помнишь, у Швейка, у Гашика есть эта прекрасная фраза. Пани Мюллерова, он говорит, прыгайте, пожалуйста, из другого окна, потому что тут вы испортите газон, и с вас возьмут штраф за цветы. Поэтому надо прыгать из другого окна, чтобы наверняка разбиться. Так вот, наверное, это пани Мюллерова, это его домработница, по совместительству любовница. Значит, это самое. А тут он прыгал со второго этажа, может быть, действительно в цветы, и ему ничего с этого не было. Но там было 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с несовершеннолетними детьми. У этих депутатов. На фотоаппарат. Пожалуйста. И они, значит, договорились еще с 20-летней подружкой со своей, что она будет приводить в том числе своих племянников. Всяких детей, которых она найдет, в том числе друзей племянников и племянников для порносъемок. Представь себе. И надо сказать, что она приводила. То есть это характеризует не только...
Ужасающе.
Это характеризует не только похотливых депутатов, омерзительных. Это характеризует их подружку, которую они просто сказали, алло, как ее там звать? Ну, Астраханка. Назовем ее Астраханка. Астраханка, приведи племянников. Им 8 лет было, одному 8, другому 12. Пусть они поснимаются в порно. Она говорит, да нет вопросов. Милое дело. Вот, заодно купит маленький велосипедик себе, сказать, там, к лету, правильно? Вот, значит, и еще. И это кажется, когда все это читаешь, я не буду вам читать. Но я скажу вот что. Когда ты это читаешь, создается впечатление какой-то другой планеты, где люди... как бы такое ощущение, что они в большинстве. Ну, это страшно, но такое ощущение возникает. Когда ты читаешь, с какой легкостью они это делают. Когда ты читаешь, как они это делают много лет. Когда ты читаешь, кто они, депутаты, члены правительства Астраханской области, понятно, да? Когда ты это читаешь, создается впечатление, что мы в меньшинстве, нормальные. Normals, minority, понятно? Мы меньшинство. Потому что вокруг нас как бы спонтанно преступное и спонтанно аморальное море. Вот ощущение, что тебя захлестывает. Партия у нас одна, никакой другой нет. О чем говорится? Из какой партии эти чудесные люди, спрашивает Русланович? Из одной. У нас партия одна, как вы знаете. На самом деле, планета Торманс вселенной Ефремова, на самом деле мы стоим по колено в воде какого-то моря, наступающего моря. Я хочу сказать о моральности, но начинаю думать экстраморальности. Экстраморальности, ты понимаешь? Ты понимаешь это или нет?
Поясните.
Ну, то есть, потому что если есть мораль, то есть аморальность. Но если, например, представить себе, что 70% населения морально, то есть держится каких-то критериев добра и зла, то, например, там 30% аморально. Ну, аморально или спонтанно аморально. Может, они специально все время не аморальны, но они спонтанно аморальны. То есть, если представится возможность, они будут идти где-то кого-то насилуют. Им говорят, ну, подваливай, что ты, это, угощайся. И он угостится. То есть, он специально ничего не делал. Ну, заодно, кажется, все, да, ну, что тут, кажется. Да, она сама хотела, да, нормально все. Вот. То есть, спонтанно аморальные и так далее. Но если их меньшинство, то они представляют некую отрицаемую, отвергаемую и осуждаемую мерзость. Понимаешь?
Да.
Долю. Да. А мы имеем сейчас дело уже не с противостоянием морали и аморальности, а мы имеем дело, как ты не будешь потрясена, с экстраморальностью, когда критерии морали больше не существуют. Вот что такое экстраморальность. Понимаешь?
Почему же не существует?
Их не существует.
Мы же их осуждаем.
Их не существует. Мы реликт. Мы реликт. Мы какой-то кусочек из музея сталактита, которого забыли. Уже музей разрушен, все ушли, билетов никто не продает, все. И вдруг говорят, где-то здесь в углу лежит какой-то сталактит. Это мы. Мы реликт, на самом деле. Мир экстраморален. Морали больше нет. No moral anymore. Понятно? Все, никакой. Understand me вообще в хорошем смысле. Нет? Ферштейн? Нет? Не, она не понимает.
Я не думаю, что можно.
Она не понимает.
Мораль.
Она не понимает. Мы латентно аморальны. Алекс, это было бы неплохо. Мы экстраморальны. Экстраморальны. То есть мы больше критериев морали не наблюдаем как таковых. Вы понимаете, в чем дело? Вы знаете про случай изнасилования, который я читал вчера на девчонке 15 лет? А ее весело насиловали все, ну, там было человек, трое мальчиков, потом еще один, представитель, четверо мальчиков и две девочки еще, кроме нее. Ну, в смысле, было три девочки вначале, а потом, нет, подождите, сначала было, да, три девочки и три мальчика. Потом они вместе ездили в какой-то лагерь перед этим. Ну, то есть, кстати, они знакомы очень хорошо. Причем с некоторыми мальчиками два года подряд они ездили, в один и тот же лагерь. Ей наспор дали выпить стакан водки. Наспор. Она выпила стакан водки. И потом ничего не помнит. Ну, она не помнит то, что съехала. Ну, она пошла прилечь, стакан водки, понятно, угу. Да? Ну, прикинь. Ну, то есть, ребенок. Ну, да. Шлепнула там 200-250 граммов, и все. Значит, ну, главное не это. Ну, там ее насиловали, все. Девочки все ассистировали, так сказать, там помогали. Помогали, ну, чтобы ей не очень больно, там еще что-то. Значит, ну, неважно. А, значит, главное не это. Главное, что они потом все вместе, всей компанией поехали в электричке. Как кони ржали, показывая ей видосы, как это с ней делают. Ну, потому что они считали, что это дико прикольно. Это дико прикольно. А и девочки, и мальчики ей показывали видосы, хохотали, говорили, какую таблетку выпить, если, ну, на случай беременности. Нежелательно, там можно в течение суток можно что-то выпить, они ей объясняли, да? Давали названия, что надо выпить, быстренько купить и так далее. Хохотали, обнимались, говорили, что, ну, это прикольно, это вообще запредельно прикольно, как ее все вместе насиловали. Ну, что она была в отрубе, была овощи, все на свете. Понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, что это экстраморально? То есть они сохраняли дружеские чувства в отношении нее. Они сохраняли дружеские чувства. Они не понимали, почему она обиделась. Она обиделась. Значит, они не понимали ее обиды. Они говорят, ну ты же вырубилась, ну что мы, ну действительно, а? Ну как бы и прикольно было. Ну было всем прикольно. Мы еще Кэ позвали, там Костю какого-то позвали. Ну вообще просто со двора друга. Что вот девка валяется там, самое милое дело. Он тоже с ней там час, что ли, провалялся потом. Ну, в смысле, уже все пошли пить снова, а Костя этот уединился с ней в спальне. Это экстраморальные люди, пойми ты, потому что они продолжали испытывать к ней дружеские чувства. Понимаешь?
Я не уверена, что это экстраморально, потому что, мне кажется, такое было всегда, да? Ну, в разных проявлениях. Пару сотен лет назад было нормальным держать людей, да, в качестве рабов.
Ну, да.
Еще раньше женщин красивых сжигали, обвиняя их в виде ведьмовстве, да? И просто красивых женщин.
Ну да.
Что,
ну,
это тоже?
По счастью, не в России, богоизбранной, так сказать, а в... ужасной Европе. Ну вот, нет, я тебе просто объясняю, что это экстраморальные люди нас окружают. Просто, чтобы ты понимала. Просто, ну вот, пойми ты. И я начинаю думать, что когда мы с ними говорим о морали, мы говорим с пустотой, со стеной. Но они просто не понимают, про что это. Как бы они другие. Они не поняли, вот эти люди в электричке, дети эти, 15-летние, они не поняли, почему обиделась девочка. Они говорят, подожди, ну ты же вмазала стакан. Она говорит, да. Ну ты же вырубилась. Она говорит, вырубилась. Ну, это же прикольно. А она говорит, что, вот это? А они говорят, ну, это дико прикольно. Мы вообще нафигачили столько видосов, как тебя драли и так далее. А она говорит, не, ну, ты же, это, тебя по кайфу все было и все. Ну, ты же была, ну, ты же вырубилась. Ну, ты же была овощ, ну. Ну, и самое милое дело, мы еще друзей позвали, они тоже, а? То есть они с ней обнимались и по кайфу ей рассказывали. Они думали, что это дико ее заведет, как прикольная фигня. Понимаешь? Ну, прикольно же. Понимаешь, в чем дело? Вологодского священника будут судить за развращение 12-летней прихожанки и рассылку порно. Он рассылал порно. В Вологодской области направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего священника, который обвиняется в развращении малолетней прихожанки и распространении материалов порнографического характера. Кроме того, есть основания полагать у следственных органов, что он причастен к изнасилованию собственной приемной дочери. На сайте регионального управления Следственного комитета Вологодская, да, говорится, что мужчину задержали еще в 2018 году. Ну, сейчас вот решение суда и так далее. Следствие продолжает. Это сейчас на сайт просто повесили. Задержали давно, а на сайт повесили следственных органов сейчас. Следствие считает, что он неоднократно совершал развратные действия с 12-летней прихожанкой, заведомо зная, что она не достигла 14-летнего возраста. Помимо этого, мужчина отправлял потерпевшей в соцсетях фотографии порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних. А, то есть он находил в сети, в Даркнете, порно с несовершеннолетними и отправлял 12-летней девочке, чтобы она видела, что это нормально, что это есть нормальность. Понятно, да? Священник признал свою вину полностью, и его причастность к преступлению подтверждена множеством экспертиз. Сообщает официальный представитель СУ СКР по Вологодской области Наталья Летенкова. И так далее. Сейчас вологодские следователи продолжают расследовать еще одно уголовное дело, фигурантом которого может стать упомянутый священник. В данном случае речь идет об изнасиловании его 12-летней приемной дочери. Факт нарушения ее половой неприкосновенности был подтвержден медицинским обследованием и экспертными исследованиями. Опекун девочки, супруга настоятеля храма, мешала проведению следственных действий. Ну, изнасиловала. Ну, что ж теперь. Да? Сначала она уклонялась от проведения медицинского обследования ребенка, не давала обследовать ребенка. Потом скрывалась с ребенком за пределами Вологодской области. Ее разыскивали. Она отказывалась подписывать протоколы и так далее, и так далее. На самом деле, следствие посчитало, что своими действиями и широким оглашением обстоятельств дела опекун усугубил для девочки психотравматическую ситуацию. Поэтому ее, эту дочку, забрали из семьи настоятеля храма. И она в детском учреждении сейчас. Ее забрали. Она была приемная. Она сейчас в детском учреждении. Но следствие продолжается. Вероятно, он ее изнасиловал. Но, значит, теперь, наверное, уже, так сказать, там трудно проводить экспертизы. Правильно, если там прошли уже дни, месяцы там, или недели, не знаю, сколько они прятались. Понимаешь?
Угу.
Вот такая тема. Значит, если ты мне скажешь, что это не экстраморальность, я ничего не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Леонидович, вот сейчас вас Сергей. Послушал, честно говоря, страшно стало.
Не, а мне уже не, все уже. Я уже сделался как размороженный ментай. Мне уже не больно, ничего, все уже, все. Все.
Ну,
да.
На ум пришла мысль, что если долго смотреть порно, то порно начинает смотреть в тебе.
Может быть.
Наверное, надо сменить тему уже, как-то страшновато, правда.
Нет, нельзя сменить тему, нельзя сменить тему. Но это как все равно, что занавесить окна. Ну, давайте занавесим окна. И все, и все. Занавесим блэкаут просто полный, и все. А? Ну, это правда. Ну, давайте. Давайте занавесим окна. Не будем знать, что происходит. Самое милое дело. Начнем смотреть мультфильмы какие-нибудь,
да,
советские.
Я тоже недавно об этом советские. Думала. Мы формируем свое окружение какое-то, да, свою реальность, в которой нет вот этого,
да.
Вот этой грязи,
но это
и
есть,
зла.
Но это есть.
Алло, а потом у тебя ребенок выходит во двор, и ты не знаешь, что
да.
с ним будет.
Сергей, здравствуйте.
Да, я просто вот по этой теме, то, что вы рассказали. Ну, да. Это же Бунин, Иван Бунин, писатель «Темной аллеи», это... 100 лет назад Иваном Буниным было написано, и, собственно говоря, ну, прошло 100 лет, а что изменилось? Ответ, ну, очевиден, наверное.
Ничего не изменилось. Ну, а как сделать, чтобы изменилось? И не экстраморальность, это аморальность или экстраморальность? Вот мой вопрос. Это экстраморальность или аморальность?
Это Россия 21 век, а, ну, диагнозы можно ставить любые, но просто это Россия 21 век, это Бунин, это так было, это так будет. Ну, граф Толстой, да, который занимался дефлорированием девушек, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это такая вот русская жизнь, собственно говоря.
Ну, мне все-таки нужен кредит. Спасибо, спасибо большое, Сергей. Сергей звонит нам, вероятно, из Китая. Значит, я хочу спросить, это антиморальность, аморальность или экстраморальность? И для меня это существенно. Для меня это существенно. Я объясню, почему существенно. Потому что если это экстраморальность, то значит мораль погибла вообще как таковая. Ну, это прикольно, значит это прикольно. Понимаешь? Тогда мораль погибла как таковая. Тогда экстраморальность и есть правило. Понимаешь? То есть критерии пали, условно говоря. Понимаешь? Критериев больше нет. И если критериев больше нет, то у меня есть нервные окончания в разных местах. На языке, на мягком небе и в других местах, на гениталиях. У меня есть окончания нервные. И по приколу, прикольно, если я их, так сказать, каким-то образом раздражаю и доставляю себе, ну, что мне, ну, нравится, ну, хорошо. Ну, мне хорошо.
Я надеюсь, что нет.
Нет, если
я
это
надеюсь,
экстраморальность.
Что это не экстраморальность.
Если это экстраморальность, то мы погибли как место, где есть критерии. То есть критериев больше нет. Тогда понятно, да? Это же очень важно, на самом деле. Если вы это понимаете, вы понимаете, о чем я. Если мы экстраморальны, то добра и зла нет. Есть приятное и менее приятное. И менее приятного. И тогда мы как какая-нибудь медуза, которая уходит из холодной воды в теплую, медуза, или наоборот, так сказать, там другой вид, уходит из теплой в холодную, понятно, да? Так мы как медуза, или как-то сказать, там инфузория какая-то, она ищет более, инфузория туфелька, она такая начинает подползать более комфортному месту. Тогда слово «мораль» вообще надо исключить, понимаешь? Ну все, новости. Десять часов 37 минут. Среда, 10 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Хасаншина Эльвира.
И Сергей Доренко.
Да.
Доброе
и
утро.
И все. А, хорошо. Федор Михайлович в студию, пишет 82-й. Он расскажет вам о бездне внутри каждого и о высотах духа одновременно. Федор Михайлович в студию, да. Федор Михайлович, make me sick. Правда, я когда читаю Федора Михайловича, я делаюсь больным. Я не могу. Причем, Федор Михайлович, если я почитаю какой-нибудь идиота, я могу до майских потом ходить больной. Нет, это слишком. Не надо. Может быть, это распад общества, одичание, спрашивают меня Коман. Не знаю. Если Бога нет, то все позволено, Лизер Оук говорит, началось еще в каменном веке. Не знаю. Анафема нам нравится, Вася. Вася нам нравится. Нравится, она очень выразительная. Она, а что такое анафема слово? Ты знаешь? Я где-то читал, а потом ты тотчас забыл. Что значит слово анафема? Ну, вот просто анафема. Что это такое? Анафема — это же это какое-то очень хорошее слово.
Проклятие?
Нет, никакое не проклятие. Нет.
Первоначальное, клятва. Означавшее отлучение от церкви.
Но это клятва.
Это?
Анафема переводится как клятва. Клятва. Клятва.
Вот греческое отлучение — возлагать, накладывать.
Да, нет, у этого термина существует, значит, вот в чем. Изначально жертва богам. Что такое анафема? Жертва богам. По обету, по клятве. То есть клятва о принесении жертвы. Вот что такое анафема. Посвящение божеству. Затем отделение. Анафема — это отделение. Затем. Ну же, отделение. Ну, не знаю. Вам не нравится слово отделение? Я не испытываю никаких таких особых. Но мне кажется, здесь, когда вот такая анафема, и как-то экспрессия какая-то есть. Вам не кажется? Нет? Какое-то электричество есть? Нет? Нет? Может быть, нет? Не знаю. Я не разбираюсь в подобных материях. Нет. Слушайте меня. Значит, есть потрясающая статья, которая, есть генетическая паспортизация. Есть Путин, который вчера выступал на Арктическом форуме и очень много интересного концептуального наговорил. Значит, но есть и статья научная, которую нам прислала госпожа Аношко, которая очень интересуется наукой. А еще есть статья о том, что меньше нельзя от пиастры. Посмотрите, пожалуйста, пиастры в Телеграме, канал пиастры. Вы же подписаны в Телеграме на целый ряд каналов, например, на мой канал, на «Говорит Москва» канал, да? Меньше, чем через неделю, пиастры пишут, начнет заканчиваться «Игра престолов». Редакция пиастров уже имела случай высказаться на страницах «Батеньки» на этот счет и так далее. Значит, они делают некоторые рассуждения. Ты знаешь, на самом деле, сегодня тоже огромная статья, которую я прочитал, кажется, в газете «Ру», а может быть, в газете «Ру». Мне кажется, в газете «Ру». Не на ленте, нет. В газете «Ру». Я читал статью о том, как меняется секс в «Игре престолов». От дикого, а все женщины в первых сериях изнасилованы. Все абсолютно. Все до единой.
Скоро дипломы будут писать в «Игре престолов».
Пишут, нет. Все женщины до единой, вообще все, изнасилованы в первых сериях. Да? И сейчас меняется к восьмому сезону, женщины взяли власть, они властвуют, они Дейнерис здесь Серсея, понимаешь, там флотом руководит эта тоже девица, как ее, господи, из Железных островов, значит, всюду только женщины властвуют, да, а если с ними кто-то спит, даже в сексе, это евнух, ну, вот с этой мулаткой спит евнух, червь, да? Угу. То есть никакого секса. Если он есть, то мужчина евнух. И он очень осторожен с ней, он абсолютно деликатен и так далее. Если в первых сезонах...
Надо еще с книгами сравнить. Возможно, это да связано с тем, что первые сезоны были сняты по книгам, а второй это уже продюсеры голливудские.
Я просто говорю о том...
А у них свои тенденции.
Вот в том-то и дело. То есть фильм отражает некие тенденции современности, когда женщина, а, властвует, б, с ней деликатный евнух. С ней деликатный евнух. Вот это вот мужичье, это дрога, хал дрога, вот это все мужичье ужасное, оно отступает. Понимаешь, как сказать? А? Ну, правда. Ну, что ты скажешь?
Да.
Ну, правда же. Вот, поэтому...
Их истории плохо заканчиваются.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот это мужичье, даже мизинец, который не мужичье, даже и он попранный и отодвинут, понимаешь, несмотря на свою подлость, за то, что он Сансу, значит, все-таки спихнул этому Рамси Болтону, негодяю и так далее. Понимаешь, в чем дело? То есть и Санса правит Винтерфеллом в отсутствие брата. Она правит севером, Санса. Это поразительно. То есть все главные позиции заняли женщины, и их больше никто не насилует. Все. Это поразительное изменение. Я предвижу, что сейчас в результате вот эти бои между женщинами, бои за власть, которые начнутся в восьмом сезоне, мы посмотрим. Все это ужасно интересно. Вестерос задуман... Я прочитаю вам чуточку от пиастры. Вестерос задуман как феодальное общество. Его основой стала Англия 15 века. Отдельные лорды стали полновластными правителями своих земель, и каждый лорд вассал какого-то, вассал кого-то из лордов иного уровня, да? Там север, долина, простор и так далее, и так далее. А лорды второго уровня, вот эти большие лорды, они вассалы короля. Не хватает в системе церкви. Вообще герои Мартина носители не средневекового сознания, а модернового светского. Даже воробьи — это скорее модерная секта, которая похожа на английских пуритан 17 века. Секта воробьев, воробейшество. Ну вот, значит, главный носитель феодальной идеологии Тайвин Ланнистер. Ну, так, слушайте, почитайте вы, я не хочу. Мне дико это интересно, дико интересно. Но я думаю, это не радиоформат, чтобы читать вам. Вы, безусловно, подписаны на каналы в Телеграме. Вы же не дремучие какие-нибудь, сказать там, не какие-то дремучие люди. А? Вы же какие-то современные люди, правда же? Почитайте, я вас очень прошу. Хорошо, значит, генетическая паспортизация. Вот что меня обнадеживает по-настоящему. Депутаты Госдумы, вот говорит Москва, пишет сейчас в Телеграме. Депутаты Госдумы посмотрят фильм «Лунгина братство» о событиях в Афганистане, чтобы дать ему оценку. Спикер Вячеслав Володин дал поручение после просьбы первого зампреда комитета по обороне Шерина. Значит, я хочу сказать, что вокруг фильма «Лунгина» идет некая большая борьба башен на самом деле.
Что за борьба
дело
башен?
Дело в том, что Лунгин снял фильм, сценарий которого основан на воспоминаниях Ковалева. Ковалева Николая Дмитриевича, который был главой ФСБ. Главой ФСБ Ковалев был вот 19 лет назад, по-моему. Потом он был на очень почетных должностях, он был в парламенте, он был парламентарием, и он был таким заметным парламентарием. Но никто никогда не забывал, что он возглавлял ФСБ. Он возглавлял ФСБ до Путина. То есть после него был Путин. Понимаешь? Uh-huh. Он возглавлял ФСБ до Путина. И надо сказать, что он был очень заметным человеком. И это его воспоминания снял Лунгин. Поэтому, в принципе, нападающие на фильм Лунгина есть нападающие на Николая Дмитриевича Ковалева. Значит, вот здесь есть нюанс.
Просто непонятно, зачем они это делают. Прокатное удостоверение уже дали.
Да.
Разрешение.
Но
что,
им надо...
что еще?
Нет, ну а если предположить, что это вообще не борьба...
Они могут посмотреть дома.
А если предположить, что это вообще борьба с ФСБ? Это борьба с ФСБ, какой-то группы из ФСБ, которая борется с ФСБ. Ведь ФСБ тоже наверняка есть какие-то группировки. Угу. И вот эта группировка Шерина из ФСБ борется с группировкой, связанной с Ковалевым. И это борьба, внутри ФСБшная борьба. То есть это атака одного крыла ФСБ на другое крыло ФСБ. Это ужасно интересно. Но мы посмотрим дальше, как будет все интересно. Все развиваться будет. Сейчас Володин заставит их смотреть фильм. И интересно тогда, за какое крыло ФСБ Володин. Это же ужасно интересно. Правда же?
Да, хитросплетение какие.
Это бой ФСБ с ФСБ. И наш интерес связан с тем, что ФСБ обычно публично не дерется. И это, может быть, первое за долгое время первый драка в ФСБ вокруг фильма «Лунгина» против Ковалева. Атака на Ковалева. Очень интересно. Хорошо. Власти РФ задумались о создании генетических паспортов для россиян. Это значит и для меня тоже. Я имею в виду, что... Хорошо, сейчас я расскажу. Об этом говорится в президентском указе об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности. Это будет биологическая безопасность. Понимаешь, в чем дело? До 25-го года. Скажи, у тебя генофонд какой-то уникальный или не очень?
Я не знаю.
Ну, вот его исследуют, дорогая. Так у тебя возьмут слюну.
Интересно.
У тебя возьмут соскреб.
А мне как, какие-то результаты выдадут?
Соскреб возьмут с внутренней полости щеки, тебе в рот засунут железную штучку и соберут такой соскреб со щеки, проведут и так, и там мягкие ткани какие-то, потому что щека, она изнутри такая мягкая, и ты же кусаешь свои щеки, ну вот, там такая мягкая есть щечка, соскоблят, соскоб такой, соскоб, со слюной вместе, и опустят в пробирочку, Это не железная штучка, это пластмассовая. Поскребут как бы. И раз-раз-раз-раз-раз. И отправят куда след. ФСБ. Только мы не знаем, в какую часть ФСБ. В ту, которая против фильма Лунгина, или в ту, которая за фильм Лунгина. Какую-то часть ФСБ, которая сейчас вступила в бой друг с другом, отправят этот соскоб. И там тебя классифицируют и положат на правильную полочку. Скажут, вот эта полочка, где у нас Хасаншины лежат. Понимаешь? А меня куда отправят? Это вопрос.
Не на правильную полочку.
Меня
на
отправят...
правильную уже я.
Я
лежу.
Тебе скажу, где я буду. Уже я буду на натовской полочке. Будет полочка НАТО. 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 Североатлантический договор. Почему? Потому что у меня кровь натовская. Натовская кровь, товарищи. Польско-болгарско-румынская. И эта кровь должна будет на полочке НАТО. Может быть, там должно быть написано по-честному «враги». А может быть, «партнеры». Партнеры, что значит враги. Читать следует, враги. Понятно, да? И все. И там будет лежать моя кровь. Ха-ха-ха.
Поехали. Дмитрий пишет, ага. И база генофонда будет продаваться в интернете, а потом и случайно натовская, какой-нибудь
моя
орган
натовская,
сольет.
Бесцельная. Моя бесцельная соскребанная щека, натовская, товарищи, будет продаваться почем зря. Ну, это просто ужасно, я не знаю. Хорошо, есть два положения, которые касаются про генетических паспортов, товарищи. У вас появятся генетические паспорта. Во-первых, для мониторинга химических переговоров я многое узнаю, может быть. Вдруг натовская такая же кровь у каких-нибудь высокопоставленных чиновников? Натовская. А вдруг натовский соскреб у каких-нибудь выдающихся духовных деятелей России? Оля, ну, товарищи, мне не будет там скучно на моей натовской полочке. Ой, не будет скучно. Ой, я вот предчувствую всякие такие вещи. И дальше что? Если человек совершит преступление, будет легко его найти и задержать. А если он умрет в результате? Говорит Ильинский, слышишь? Это очень важно. В результате чего? Речь может идти о двух видах генетических паспортов, полагает директор медико-генетического центра Генотек Валерий Ильинский. Первый судебно-медицинский генетический паспорт. Вам всем составить, всем русским людям. Второй вариант, более подробный документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.
Ой, я представляю, приходите вы на работу, и работодатель да. такой, не, ну, вы максимум 5 лет.
Дай-ка. Знаешь что, ты приносишь...
10 вряд ли, поэтому
слушай, причем я не буду. Я даже смотреть не буду. Я вставлю, то есть ты приносишь свой генетический паспорт на флешке, угу. Я его вставляю в комп, и у меня есть оценивающая программа. Оценивающая. Там первая стадия рака, еще что-то, там склонность там, к употреблению наркотиков, там еще что-нибудь. Подобные люди склонны к веществам, изменяющим сознание и так далее. Я говорю, Хасаншина, не вполне, понимаешь? Между тем, человек анализирует подобные вещи, наклонившись к затылку другого человека. Мы можем обойтись без этого. Просто приходит новый сотрудник, и я, например, там нюхаю его в затылок. Mm-hmm. И говорю, хороший генофонд. Понимаешь? Ну, это же правда. Аношка это сказала. Аношка сказала?
Не совсем.
Почему?
А это правда, что это хороший генофонд для вас. Ваша генетическая комбинация, да?
Да.
Будет наиболее, например, выживаема и так далее. Это не значит, что он для работы хорош.
Глянь, что.
Это значит, что ваше потомство получит лучший иммунитет.
Работа не волк, понимаете, 100 лет простоит, хотел я сказать. Понимаете, в чем дело? Что значит
работа? Так вообще никто работать не будет.
Что нам это самое? Нет, подождите. Первое, я дочитаю. Это будет риски для здоровья человека, другие особенности его организма. Это набор генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека, поясняет эксперт Ильинский. Обычно такие паспорта создаются для правонарушителей и для людей с опасными профессиями, пожарных, военных. Но поскольку мы все латентные правонарушители, мне кажется, очень правильно. То есть, если человек совершит преступление, его легко будет найти и задержать. А если он умрет в результате задержания, ну, его пристрелят просто при задержании, то можно будет его опознать. Для оформления генетического паспорта нужно взять у человека образец генетического материала, например, слюны, стоимость и так далее, и так далее. Паспорт, в котором содержится, создать сложнее. Он стоит около 20 тысяч рублей. На каждого человека, товарищи, будет выделено 20 тысяч рублей. 20 тысяч! Это кошмарная, запредельная сумма. И тем не менее, мы сдадим слюну и кровь. Скажите, а мы обязаны будем или нет? А если я уклонюсь? Ну, у меня правда, я сейчас объясню, почему. Я уклонюсь, потому что у меня натовская кровь. Я в смущении. должен получить тогда согласие НАТО? Ну, почему я должен сдавать натовскую кровь? Нет, ну почему? Это уже обидно, как бы сказать, объясните. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Видимо, да. Мы с вами одной крови.
Вы тоже натовец, я
чувствую. Я вижу тут же негативный способ использования вот этой информации.
Да.
Дело в том, что это можно использовать для торговли органами. Компетитивно, там, comparable одно к одному или нет.
Гурден, а можно уклониться будет? Мы уклонимся.
Но мы уклонимся, только блеснув синей корочкой американского паспорта.
Нет, я вам по-другому скажу. У меня около магазина «Красное и белое» есть друг. Я завел друга. Это Петр из Смоленска. Он проживает на лавочке в сквере напротив. И, может быть, когда в момент, когда мне дадут соскоблить, я попрошу соскоблить Петра?
Вот если у Петра та группа крови, которая универсальный донор... то я не завидую Петру. С одной стороны, с другой, наверное, завидую, потому что он становится регулярным пожизненным донором, и, вероятно, ему могут
Я в смущении.
Какой-то диплом или еще что-то.
Я возьму с собой Петра, я попрошу его пустить себе кровя, дать щеку на растерзание и пописать куда надо, и пусть они, так сказать, завладеют информацией про Петра. И все.
Но Петру нужно будет, видимо, какой-то номер выгравировать на коже. Так или иначе, то есть как-то удостоверить, что вот он и есть такой супердонор. Сергей, я должен...
Я думаю, что цена этого может дойти до 5 бутылок пива. Мне кажется, что если просто сдать анализ, он бы сделал это за 2 бутылки пива. Но если еще и татуху набить... 5 бутылок пива, мне кажется. А?
5 бутылок пива.
Да.
Сергей, я вынужден с вами попрощаться на достаточно длительное время и пожелать всего
случилось?
Самого лучшего в вашей программе.
Что случилось? Куда вы?
Я, к сожалению, Шойдафайка.
Это не по-русски сейчас было. Это сейчас было не по-русски.
Южная Африка.
Мне ах, вот как.
Завтра покинуть нашу простору.
Вот как. Будьте осторожны.
Спасибо, но я...
Кого надеюсь, вы больше боитесь, народа Коса или зулусов?
Конечно, зулу. Я буду репетировать звук. А, нет, не
получается. Надо цокать. Да. Щелчки.
И щелчки воспроизводить. К сожалению, наша зубоврачебная промышленность меня снабдила несовершенным протезом.
Невстроенным щелчком. Слушайте, значит, на самом деле, он едет в ЮАР. И там есть Коса, народ Коса, из которого произошел Нельсон Мандела. Mm-hmm. Ну, Коса, по-моему, в большинстве, если я правильно ориентирован, это банту. А есть зулу, это другой народ, совершенно другой. Они вообще не банту. То есть мы думаем, что африканцы все едины, это неправда. Есть банту, которых огромное большинство. Но есть также нилоты. Нилоты, как масаи, нилоты, как сомалийцы, нилоты, как эфиопы. Нилотские племена. Есть зулу, которые были уже на юге Африки к моменту, когда туда пришли банту. И есть, конечно, загадочные готентоты. Мои ангольские друзья говорили мне так. Это совершенно дикие люди. Я говорю, боже мой, настолько дикие, что даже дичее вас. Говорил я интеллигентно. Интеллигентно. Они говорят, ну что, они вообще не строят дома. Вообще не строят дома. Готентоты. Они ложатся спать, просто притулившись куда-то к кусту. Значит, там они разрывают чуть-чуть ямку руками. Угу. И, притулившись к кусту, спят, говорят мои ангольские друзья. Они ловят ящериц с ногами и прямо из ноги в руку
какие
отправляют
ловки.
В рот. Да, абсолютно, ногами. И, кроме этого, они специальными грузиками, но это не только готентоты, оттягивают малые половые губы у женщин с целью создать так называемый готентотский фартук. Ты можешь посмотреть это в Википедии. Готентотский фартук. То есть они очень длинные их делают. Ну вот, так что Южная Африка — это такое место, я бы сказал. Я бы сказал, где сходятся почти все эти культуры. Ведь готентоты рядом в Ботсване и в Намибии. То есть совсем рядом. Может быть, какого-то готентота даже увидит Гурген. Хорошо, Михаил, экономист-либерал-западник, сейчас меня урезонит и упрекнет.
Доброе утро.
Я хотел бы получить от вас упрек. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, Михаил. Добро
пожаловать. Я в генетических паспортах грядущих. Я удивлен вообще.
Давайте вы сдадите за меня, а я за вас.
Нет, смотрите, я, во-первых, это очень полезная вещь. И вот этот аксиоматизм, который культура принимает, а заключается он в том, что достижения науки, они служат обществу. Во-первых, это очень важно, знаете, от сумы и от чего-то там еще не зарекайтесь.
Да.
Это важно для определения алиби в криминалистике. Раз, потому что колоссальное количество людей висят над этой пропастью ложного обвинения, потому что действительно тупики в криминалистике очень часто. Дальше.
Да.
Отпадет необходимость многочисленных эксгумаций, которые проводятся во всем мире. И вообще это...
А вы не боитесь этого, Михаил? Михаил, у которого было не менее 3000 женщин. Вы не боитесь этого?
Ну, вы знаете, я сейчас уже как-то миновал, потому что я всегда с женщинами вел себя чрезвычайно любезно, уважительно.
То есть при использовании презерватива имеется в виду? Нет?
Ну, эту тонкую тему я опускаю, ненавижу эти вещи. Значит, я всегда, не знаю, может быть, это свойство моего характера, но в момент близости, в момент отношений, я действительно чувствовал, что я люблю каждую из этих женщин. Это очень важно.
Это правда.
Чувство любви, пусть даже мимолетное.
Некоторые даже женятся, чтобы переспать. Но это эксцессив, это чрезмерно. Это чрезмерно.
Приятель,
да.
Вот 7 раз был женат,
да,
чтобы я понял эту тайну, но иначе не получается.
А я так знаю этого человека, которого все вы знаете, он телезвезда, и который тоже 8 или 16 раз был женат и так далее. Но есть такие люди, есть.
И чудаки. Значит, так вот, это полезная вещь, почему-то вы все принимаете интернет, восхищаетесь им,
10 секунд.
Постоянно о нем говорите, 5. Это же тоже достижение науки. И совершенно не хотите понять, что ли, в другой сфере немножко. Это
есть наука. Все понял. Извините, пожалуйста, мы завершили наш выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 10 апреля.
Подъем.